Здравствуйте, здравствуйте, Максим. Наргиз. Очень рада вас видеть.
И я очень рад.
Да, я тогда напомню, что в эфире передача «Особое мнение», и, наконец-то, особое свое мнение выскажет журналист Максим Шевченко. Вы, наверное, слышали, о чем мы говорили. Мы говорили
в общих чертах.
Да-да-да, о заявлении Рашида Нургалиева, который позволил людям самообороняться от нечистоплотных милиционеров.
Соглашусь с Уреном. Это правом человека обладает априорно, поскольку нечистоплотный милиционер, он как бы и не милиционер. Если к вам подходит сотрудник милиции, пьяный, в грязной форме, не представляется, мало ли в какую форму кто может быть одет, может какой-нибудь ряженый, может какой-нибудь убийца и бандит, как правило, и бывает, потому что как... За последнее время мы знаем, а мы это знали всегда, вот с начала 90-х годов, что много убийц и бандитов в нашей стране оделись в милицейскую форму. Поэтому подходит человек, начинает вас оскорблять, может быть, бить, не представляется, не предъявляет вам обвинения, требует документы, требует у вас деньги вымогать. Представьте, что он одет не в милицейскую форму, а в форму Деда Мороза, например. И, естественно, первое желание нормального мужчины – дать ему сразу в пачку.
Знаете,
если он это делает, если он еще хватает,
желания.
Да, если он еще там угрожает, если он еще, может быть, там применяет насилие какое-то. А если же сотрудник милиции подошел, представился, он трезвый, он одет, как положено, человеку, который символизирует закон быть одетым, то есть аккуратно, вежливо, внятно. Если он объяснил причину, по которой он к вам обратился, то есть там, с его точки зрения, вы нарушили то-то, то-то, допустим, или вы подозреваетесь в таком-то деле. Да? Если он представил вам, показал вам свое служебное удостоверение или бляху, если он при этом вас не оскорбляет, если оскорбляет, на взгляд, это дело прокурора, и не каким-то специальным агрессивным образом ведет, то тогда, ему, кажется, сопротивляться не надо.
Ну вот интересно, насколько аккуратным был одет господин Евсюков, который расстрелял просто людей из табельного
оружия? Просто Евсюков в тот момент, когда он это делал, он, во-первых, не находился на службе, он был одет предельно неприглядно, и у него какое-то было странное эклектическое сочетание аспектов формы и штатского. Кроме этого, он был пьян, и, возможно, еще был под воздействием еще каких-то препаратов. Кроме этого, он взял с собой табельное оружие. Uh-huh. А даже вроде бы и не табельное, а какой-то непонятный ствол. То есть, если бы кто-нибудь пристрелил бы все кого там из штатских людей, ну, этот человек защитил бы общество.
Да, но, к сожалению, он в России, или, к счастью, в России не разрешается носить оружие.
К сожалению, в России не разрешается носить оружие. Если бы в России было свободное разрешение оружия для законопослушных граждан, свободное ношение и свободное владение оружием. Ну, насчет ношения я не уверен, если честно. Вот насчет владения, то есть в доме. Я не вижу причин в доме или в машине, допустим, в каких-то обстоятельствах, если соблюдены все законные какие-то вещи. Мне кажется, это снизило бы уровень насилия, и подонки, в какую бы форму они ни были одеты, которые в пьяном виде начинают ногами забивать человека, 10 раз подумали бы, стоит ли им этого делать, или граждане могут применить свое конституционное право самообороны.
Кстати говоря, не боитесь ли вы, что подобное заявление может привести к тому, что будут создаваться действительно отряды самообороны, и которые будут вступать в потасовки, не знаю, там, с оружием ли, или без оружия, с палками, или еще с чем, с отрядами милиции?
Нет,
или
это
там,
я не боюсь, поскольку речь же не идет о целенаправленном сопротивлении действиям сотрудников милиции. Министр же внутренних дел не об этом сказал. Он, я так понимаю, смысл, дух, так скажем, его высказывания, да, дух фельдфебельского приказа заключается в том, что если вот вы считаете, что человек, который совершает в отношении вас агрессивные действия и ведет себя не как сотрудник милиции, и таковым не является по многим признакам, на мой взгляд, если человек пьяный, он уже не может квалифицироваться как человек, который охраняет закон. Как совместимо пьянство и владение оружием? Никак не совместимо. А поэтому, если вот такой человек такой, то значит, он не милиционер, значит, делайте с ним, защищайте свою честь, достоинство, свободу. А если же это какая-то спецоперация, где какие-то сотрудники милиции на законном основании кого-то там тащут, не знаю, там, в автобус, например, разгоняют демонстрацию. Вот это не нравится Сурену, который у вас выступал. Мне тоже не нравится, когда разгоняют демонстрации, но они действуют, по крайней мере, на основании закона какого-то там нормативного документа, там, не знаю, спец. Я не знаю, как там это у них делается. Думаю, спец какого-то определения, там, не допустить демонстрацию. Но мы же обсуждаем случаи, когда просто вот они встретили, разговорились, увидели этого парня, очевидно, Мингрела, да, Гурцкая, который родом из Абхазии был, и забили его ногами. То есть один бил, А два других то ли смотрели, то ли сочувствовали тому, кто бил, а не тому, кого били.
Угу. Ну, вообще сейчас модно говорить о реформе МВД, потому что, не знаю, начиная с видеообращения Дымовского и заканчивая вот последними вот случаями, о которых пресса говорит.
И без всякого Дымовского об этом всегда было модно говорить. Вот я вчера слушал на «Эхе Москвы» выступление Андрея Макарова, между прочим,
который предложил вообще ликвидировать МВД.
Депутата «Единой России», члена партии, одного из видных таких членов партии, одного из руководителей либерального клуба «Единой России». Могу сказать, что по жесткости его выступление было гораздо более жестким, чем выступление Дымовского. Он выступил, Андрей Михайлович, человек, которого я очень уважаю, потому что я считаю, что это один из лучших адвокатов и полемистов, которые есть в нашей стране, таких публичных адвокатов имеется в виду. Человек, который, конечно, безусловно, кропотливо разбирается в законе. Он назвал вещи своими именами. Значит, если партия власти в лице своего достаточно заметного представителя взялась за это, то, может быть, случится то, о чем мы, кстати, тут в студиях говорили неоднократно. Уж если вы являетесь такой правящей политической силой в стране, то дайте стране дышать. То есть наведите в стране порядок в тех сегментах жизни, которые, по мнению граждан, угрожают их безопасности. Милиция угрожает зачастую безопасности жизни и свободе граждан, и к свободе деятельности, потому что милиция занимается поборами, и к свободе перемещения, потому что милиция опять-таки занимается поборами, когда человек приезжает не просто из другой страны, а из другого города в Москву, я был свидетелем, его останавливают, и они не имеют права это делать. Человек может свободно находиться, житель Брянска, или вот это был житель Брянска. На моих глазах у него милиция, патруль милиции стал проверять документы. А зачем вы приехали в Москву? А где у вас справка? А где у вас свидетельство о регистрации? Угу. Я вообще не понимаю. Гражданин Брянска, гражданин России должен в Москве свидетельства какие-то еще предъявлять? Это была разводка. Какими мошенники так разводят? Вот есть такая передача, там, «Участок» на Первом канале, где рассказывают, как мошенники разводят невинных людей. Так они из него вытащили 1000 рублей. Так я не знаю, мог ли он им дать за это прямо сразу там в рыло, но, по крайней мере, в прокуратуру должен был написать заявление, потому что это бандитизм, грабеж и нарушение закона в чистом виде. Вот об этом говорил Андрей Макаров, и я с ним абсолютно согласен.
Да, но я боюсь, что прокуратура будет завалена, не знаю, выше крыши.
Ничего, пусть будет завалена прокуратура лучше жалобами граждан, понимаете, чем делами, которые они пекут в таком количестве, что у нас уже численность заключенных, по-моему, сравнилась или превысила численность заключенных сталинских лагерей в России.
Да, действительно.
Сажают в России легко, на большие сроки, и сажают как-то так безвылазно и безвыходно, что просто диву даешься. Я однажды в тюрьме, как журналист был в одной, в Кировской области, там человек, вот я вам даю слово, человеку дали 5 лет за то, что он взял 2 ведра картошки. Его обвинили в грабеже и в бандитизме.
Сможете ли вы за 1,5 минуты рассказать нам, каким образом проводить реформу? Надо ли ее ликвидировать действительно, как депутат Макаров нам предложил, или, может быть, перевооружить, как предложили там другие депутаты? Как?
А я вот уже говорил это тут недавно в эфире одной радиостанции, не «Эхо Москвы», теперь скажу на «Эхе Москвы». Вот у Михаила Саакашвили есть много очень дурного, очень много дурных дел, которые он сделал. Но есть одно, безусловно, хорошее, о чем говорят все грузины и все, кто проезжает через Грузию. Он навел порядок в милиции. Он выгнал всех старых милиционеров коррумпированных и призвал молодежь туда, честных молодых ребят, которые хотят служить своей стране, служить в милицию. Все говорят. И армяне, и азербайджанцы, которые ездят через Грузию. Это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Раньше грузинская милиция была самая коррумпированная, самая. А вот я считаю, в России есть патриотические движения молодежные, которые мы видим периодически на многотысячных митингах. Там наша молодая гвардия, они клянутся в любви к родине, и я лично им верю. Вот на «Эхо Москвы» и многие не верят, а я им лично верю. То я считаю, что эти ребята должны так же, как в 30-е годы молодежь на самолеты, знаете, молодежь там в Ассавиахим, должны сказать, молодежь, патриотическая молодежь на целину, идите в милицию, выгоним из милиции ныне существующих там криминальных сотрудников, и пусть это светлая, ясная, как она себя заявляет, и многие из них таковы, наверное, есть, молодежь, займет место сотрудников милиции. Я думаю, польза будет и от них, и польза будет для всей страны.
Сейчас мы прервемся на рекламу, а после этого продолжим «Особое мнение» с Максимом Шевченко.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:33 в Москве, в эфире передача «Особое мнение», и я говорю с Максимом Шевченко о, скажем, наболевшем за сегодняшний день. Вот одно из последних сообщений: Министерство культуры приняло решение о временной передаче иконы Торопецкой Божьей Матери. Икона датируется 12-14 веком, из Русского музея в храм Александра Невского. Значит, я объясню, что это за храм. Это новый храм, строительство которого было закончено в 2008 году, и он расположен в элитном коттеджном поселке Княжье озеро, что на Новорижском шоссе. Естественно, очень многих это возмутило, что в элитный поселок, где стоимость коттеджа от миллиона до $5, переносят достояние народное и так далее. У нас в эфире выступали специалисты, реставраторы из Третьяковской галереи, и они говорили о том, что икона не переживет переноса этого, что она может рассыпаться и так далее. Вот как вы относитесь к этой ситуации?
Ну, вообще, я, если так, в общем, считаю, что место иконы – это храм, а не музей. Но в данном случае, не знаю, коттеджный поселок, тут надо разбираться, мы же пользуемся слухами. Если это будет какая-то закрытая храм, куда не смогут пойти люди из ближайших сел, куда люди не смогут приложиться. Ведь такая икона наверняка почитаемая и даже чудотворная была до революции. Я не знаю точно судьбу и историю этой иконы. Но в музей-то она попала. И еще раз, я не знаю, может быть, ее обнаружили среди каких-нибудь развалин там в конце 19 века. Так бывало с иконами, как с некоторыми.
Ведь, нет, ведь на не самом все деле, иконы я могу вам рассказать.
Из разрушаемых храмов попали в музей. Но большинство и икон попали из храмов, которые были обогрены кровью расстрелянных священников, которые были повешены в свинарнике.
Собственно, это судьба этой иконы ровно такая же.
Такая
она
же,
раньше,
да?
До 1920 года.
Тогда она должна вернуться
года.
В храм. Я считаю, что должно быть соглашение между Русским музеем, государством, которое, очевидно, лоббирует это. Это Росохранкультура, вы говорите, да?
Министерство культуры.
Ну, вот,
там
значит
история более сложная. Значит, смотрите, да. До 1920 года икона находилась в Корсунско-Богородинском соборе, что в Торопце. И там она находилась 3 века. Ну, соответственно, события в Советском Союзе, понятно, какие
почему
были.
Почему ее в Торопец-то не вернуть? Я вот не понимаю. Торопец
вот.
Один из самых древних
абсолютно.
Городов
так вот,
на территории России.
Они
говорят, что Торопец
вращение
древнее Москвы, древнее Новгорода. Это вообще один из самых древних городов.
Я просто хочу сказать, что этому собору отказали возвращение этой иконы в этот собор. Более того, Полоцкий монастырь, для которого эта икона писалась по одной версии в 12 веке, по другой версии в 14 веке, ему тоже отказали в передаче этой иконы. И ее передают в новый какой-то, в новую церковь, которая на территории элитного поселка.
Солидный господь для солидных господ. Знаете, то, что церковь на территории поселка, еще раз, если эта церковь открыта для всех, а не только для жителей этого поселка, тогда в этом нет ничего страшного. Если же церковь находится за охраняемой территорией, за шлагбаумами и автоматчиками с автоматом, как есть такие поселки по Рублевке, например, там где Горки 8, например, там тоже есть церковь, да, посреди поселка стоит, вокруг автоматчики. И туда люди не могут пройти просто так, чтобы к иконе приложиться. Да, это, конечно, безобразие, и ни в какие ворота не лезет. Может быть, там живет какой-нибудь важный начальник.
Нет, ну, там
в этом,
история такая,
в этом,
что
в этом поселке. Мы
да
не знаем, который просто является таким набожным, а то, может, его
нет,
жена является таким набожным.
Да,
да?
Мы
а
знаем об этом.
Вот
об этом написала газета «Коммерсант», которая пишет, что единственное, что связывает икону с элитной недвижимостью, так это то, что благотворитель храма, где раньше находился образ, и президент компании «Сапсан», который построил, собственно, этот поселок, это один и тот же человек, Сергей Шмаков. То есть человек очень верующий, безусловно.
Ясно. Сергей
там
Шмаков, ну, господину Шмаку можно предложить пойти путем, которым всегда ходили православные люди, когда складывалась ситуация, что икона одна, а желающих ее видеть в своем храме много. Составить список, заказать какой-нибудь хороший иконописный мастерской. Это, собственно, делалось и в 12 веке, и в 11 веке, и в 10, и, не знаю, там, в 6 веке, и в 19, когда угодно. Заказать какой-нибудь хороший мастерской, хороший список с этой иконы, mm-hmm, который, между прочим, тоже может быть чудотворным, потому что списки икон тоже бывают чудотворные. Поставить свой храм, радоваться, молиться и благодарить Бога за то, что подлинник Торопецкой иконы Божьей Матери находится или в Торопце, где ему положено находиться, где Божья Матерь была явлена, очевидно, судя по названию Торопецкая, там либо на каком-то охраняемом, в охраняемом пространстве в Русском музее или в каком-нибудь храме при Русском музее. Mm-hmm. Я, поэтому здесь эта коллизия, она, конечно, скажем так, показывает лицо нашей буржуазии современной. У меня вот в эфире один человек сказал, один кинорежиссер, когда мы обсуждали башню Охта-центра, богатые люди, которые купили землю, имеют право строить на ней все, что хотят. Когда я в ответ ему процитировал Евгения Евтушенко из Казанского университета, что «Первгильдейна крякая, набрюшной цепью звякая, купчина раскорякую подполз к стене, орёт от пьянства лютого, от живота раздутого, желая выйти тутого, рубите дверь по мне». Наша буржуазия полагает, что, купив что-то, она купила и все остальное, и право себе на какие-то большие права по отношению к другим людям. Я считаю, что это не так, и я считаю, что так же, как можно поправлять взорвавшуюся милицию, так же надо поправлять и взорвавшихся буржуа, которые полагают, что древние иконы существуют для их коттеджных поселков, для их элитных домов и для их суперцерквей с элитными священниками, в которых элитный Христос дает им элитную благодать за их элитные молитвы.
Еще один вопрос, который я хотела с вами обсудить, это смерть Сергея Магнитского в тюрьме, в СИЗО, вернее, в СИЗО Бутырки. Напомню, что он был юристом инвестиционного фонда Hermitage Capital. Ему было всего-навсего 37 лет. Когда он попал в СИЗО где-то полгода назад, он не жаловался на здоровье. В СИЗО у него развилась болезнь, от которой, собственно, он, говоря,
Маргиз,
и умер.
Тут
у меня вопрос
тут...
такой, кто виноват?
Да. Ну, кто виноват? Понятно, знаете... Я тюрьмами занимаюсь достаточно подробно. У меня достаточно много знакомых людей, которые меня каким-то образом беспокоят. И там или прошли через тюрьмы, или чем были там, или сидят до сих пор. Поэтому я так примерно в курсе о том, что происходит в тюрьме. Это, конечно, убийство. И ведущие адвокаты нашей страны квалифицируют это как убийство. Я так понимаю, что и когда президенту доложили, когда он потребовал разобраться, это тоже было квалифицировано в его сознании, как в сознании юриста, как убийство.
Но теперь все перекладывают вину с одного на другого. Вот в СИН перекладывают.
Но опять-таки сошлюсь на Андрея Макарова. Я сам не адвокат. Вот Андрей Михайлович, человек, которому я доверяю как адвокату, понимаете, ну, скажем так, на 120%. Он четко сказал, что сейчас будет переваливать на врача, якобы врач виновен в том, что таблетку не дал. А виновен не врач, а следователь, который запретил дать врачу таблетку Магнитскому. Вот те, кто... использовал болезнь Магнитского как инструмент для добывания у него доказательств, если это обвинение будет доказано, эти люди должны сесть. Причем я желаю им сесть не на красную зону, не на ментовскую зону, а на ту зону, куда убийц надо сажать, которые сознательно, продуманно отказали человеку в медицинской помощи.
Но в связи со смертью Сергея Магнитского и еще с несколькими инцидентами подобного рода, которые происходят в нашей стране, к сожалению, довольно часто, партия «Правое дело» обратилась с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву, чтобы он объявил амнистию предпринимателям, отбывающим наказание за экономические преступления. По словам одного из председателей «Правого дела» Леонида Гозмана, среди тех, кто сейчас находится в тюрьме, есть много невиновных людей. И вообще, ну если не было суда, если их вина не доказана, а люди не убили никого-то, не ограбили там, то есть, вернее как, они сидят по обвинению в экономических преступлениях. Может быть, есть смысл отбывать наказание.
Я эту ситуацию очень хорошо знаю. Среди моих знакомых были люди, которые сидели по той же статье, что и Ходорковский сидит, и там объемы были гораздо меньше. Но я тоже считаю, что не может человек за хищение получать больше за доказанное или за недоказанное. Я сейчас не буду об этом говорить, потому что это юристы знают, там суд, право или неправо, какой бы то ни было. Но для меня в этом тоже всегда был абсурд. Уже нет никакой социалистической собственности. Уже люди, которые, сажая, которых заключают под следствие и доказывают их вину по экономическим преступлениям, лишаются доброго имени, лишаются имущества, как правило, его конфискуют. Зачем их при этом сажать на 7, 8, 9 или 10 лет, когда год, два, три для такого человека является серьезным и тяжелым наказанием?
Но здесь речь идет вообще о том, чтобы их в сезоне содержать, а чтобы они были дома,
ну,
в браслетах,
вот
например.
Я некомпетентен, честно вам скажу, потому что тут, знаете, не хочется быть. У нас по таким темам, как по темам армии, войны там, или юриспруденции, очень часто высказываются журналисты, которые все, оказывается, про это все знают. Я считаю, по этим темам должны высказываться юристы по темам юридической какой-то защиты, военные по темам, по проблемам армии должны высказываться. Для меня гораздо вот важнее, например, на этом фоне то, что президент одним взмахом пера уволил видных генералов из армии после повторного взрыва в Ульяновске. Это для меня странноватая ситуация, поскольку никакого расследования не проводилось. В армии как принято? Вот если генерал или офицер обвиняет в чем-то, ему дают, значит, извещение о неполном служебном соответствии. Потом создают комиссию, которая проводит расследование. Не увольняют главкома, начальника управления ракетно-артиллерийских, начальника вот этой вот ракеты артиллерии, там был в списке уволенных, движением пальца. Не увольняют. Это человек, который отвечает за боевое состояние войск. Если он виновен, собирайте впредь комиссии. Точно так же и здесь. Специалисты должны разбираться в этом. У нас в общественной палате теперь есть серьезные юристы. Генри Резник тот же самый и Анатолий Кучерена, который...
Да, Максим, спасибо большое. Надеюсь, у нас время подошло, да, к сожалению, к концу. Это жалко, было особое, конечно, мнение, да, с Максимом Шевченко. А мы увидимся на следующей неделе. До свидания.